Здравствуйте, дорогие телезрители! День за днем, месяц за месяцем, год за годом проходит вся наша жизнь земная. В радостях и печалях, в трудах и заботах, стоящих и пустых, в успехах и неудачах протекает время, приближающее всех нас к той черте, за которой каждый из нас будет взвешен на точных весах. Но цена деления на них будет не в граммах, а в доброте, искренности, правдивости, жертвенности, самоотдаче. И дай Бог не оконфузиться в тот роковой час, а хоть что-то собой представить стоящее.
Воскресение Христово видевши, поклониться святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся Христе, и святое воскресение Твое, Боже, мы славим, Ты, Боже, си Бог наш. Разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем, придите в себе. Воскресению всего прииди Христом рада всему миру, всегда благословящий Господа, Боги.
Весь фокус памяти на непразднуемой святой Гликерии Новгородской состоит в том, что вспоминать-то нечего, но абсолютно, полный ноль. Никогда родилась она неизвестна, никогда умерла. Ну, разве что была жительницей Новгорода 15-го столетия и вроде как дочерью старосты Легощей улицы, а значит, не из бедных. Монахиней была бы, в каких-то архивах значилась, юродивая, молва ходила бы, и в каких-то летописях это нашло отражение. А так, простая новгородская горожанка, и все. Верующая, разумеется. Тогда все были верующие, по воскресным дням ходили в церковь. Трудилась в повседневных заботах, быть может, торговала на рынке, следила за порядком в доме, убиралась. Вязала носочки, занималась стиркой, готовила пищу, пекла пироги, раздувала самовар, принимала и угощала гостей. В общем, по всей видимости, жизнь самой обычной новгородской женщины боярского Новгорода. А Новгороду в тот период дорого обходилась независимость. То москвичам, то литовцам, жаждущим его к себе присоединить, приходилось платить немалые деньги. Интересное обозначение тогда придумали – деньги за мир. Не хочешь нападения грабителей? Сам отдай им кошелек. В святцах святая Гликерия почитается как дева. На каком основании? По всей видимости, ни на каком. Просто в сознании церковников времен ее прославления, наверное, не вмещалось. Ну как это? Простая замужняя женщина может оказаться святой. Дева, ради Христа, сохранившая плотскую чистоту, ну, это куда ни шло. На самом же деле, весь цимис образа святости Гликерии Новгородской в его обычности, обыденности, повседневности. Она, как и все женщины, неважно, одинокая или замужняя, бездетная или многочадная, вела самый обыкновенный образ жизни, ничем не выдающийся, так что ее никто особо и не замечал. Но которую сам Господь отметил, дал понять людям, что нет. Простота была в ней только внешне, внутри же дыхание бурной жизни. Глубокая искренняя молитва, хождение пред Богом, одухотворенность, любвеобилие, радостная лучезарность, душевный мир, благостность, милосердие. Наверное, она была всегда рядом, когда кому-то нужна была помощь. Умела скорбеть со скорбящими, радоваться с радующимися. Не тратила времени впустую, была немногословна, избегала сплетен и празднословия. Собственно, ничего особенного. Джентльменский или дамский набор христианских добродетелей. Возможно, и сегодня рядом с нами живут десятки или сотни таких же неприметных женщин и мужчин, праведность которых, возможно, превосходит подвиги именитых пустыножителей, затворников и схимников. Это Антонию Великому, основателю отшельнического монашества, однажды явился ангел и говорит: «Думаешь, своими подвигами достиг шибко большое святости? Вон в соседствующей Александрии живет простой сапожник, до мира святости которого тебе еще, ох, как далеко. А другому, также великому подвижнику, аскету-отшельнику, было открыто, что в близлежащем городишке живут две обычные замужние женщины, своим благочестием намного тебя превышающие». Поэтому уйма интересных открытий нас ждет в будущей жизни. Многие из тех, которых мы сегодня считаем серыми мышками, окажутся в райских обителях. А те же священнослужители, архиереи, протоиереи маститы, каноничность которых прямо-таки на их лицах прочитывается, могут оказаться в гиене огненной, на раскаленной сковородке у дьявола. Виртуальной сковородке, понятное дело, но обеспечивающей тактильность полную. Но это известно будет на том свете. А вот святость Гликерии Новгородской открыта нам уже в жизни здешней. Похоронили святую, как обычно. Как и всех, батюшка отпел покойную по православному чину, предал земле, на могиле поставили деревянный крестик, и, казалось, все. Но проходит примерно полсотни лет, и кто-то, роя яму, наткнулся на сгнившие останки гробика и совершенно не тронутое тлением тело. Случилось это 14 июля 1522 года. Как гласит летопись, и сказывала жена старая Анастасия владыке Леониду, что помнила, как девицу ту покойную провожали лет 50 назад, Гликерию. А нетленность мощей, как издревле у нас повелось, это Господень знак того, что эта почившая особенно была угодна Богу. Ну и далее, как и принято, мощи святой были торжественно положены архиепископом новгородским Леонидом в храме святых мучеников Флора и Лавра. Не обошлось и без многочисленных исцелений, которые стали дополнительным основанием для канонизации святой. Ее стали изображать на иконах, а в XIX веке в Тихвинской церкви Московского Симонова монастыря был устроен предел в честь святой Гликерии. Ну и мы с вами теперь, отмечая ее память, можем мысленно обратиться к ней с просьбой помолиться о нас, о наших нуждах, предстоя у небесного престола Божия.
Но подобу разрушил и силу, и воскрес и сияко победитель в Христе Боже. Жена мироносица вещавы радуйтеся, и твоим апостолам мир даруя, подаяй воскресенье.
И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, духовный феномен первого тысячелетия до новой эры. Сколько лет человечеству на Земле? Кто его знает? Ученые на сегодняшний день предполагают где-то 75 тысяч. Ну, это понятно. Сегодня 75, а завтра выкопают какой-то череп, и окажется 100 тысяч. Но в любом случае, давно уже люди живут на нашей планете. Именно люди. Речь не идет о пятикантропе или неандертальце. То есть 75 тысяч лет прошло, как человек уже стал не просто прямоходящим, не просто потерял почву под своими руками, а homo sapiens. И тем не менее, почти весь этот период был каким-то вялым, нетворческим. Люди ни технически особо не развивались, ни духовно. Дикарский образ жизни в общем. Конечно, были там какие-то всплески отдельных народностей, инков там и прочих. Медицинские операции делать наловчились, расположение звезд хорошо знали, еще кое-что. А так, в общем, ничего особенного. И то это были редчайшие исключения. В основном-то голый примитив. 70 с лишним тысячелетий подряд, практически никакого роста, никакого движения. И вот наступает первое тысячелетие до новой эры. И происходит с людьми нечто невообразимое, в духовном плане в первую очередь. Вот в этот период, от 10 до 5 века до Рождества Христова, если брать грубо, то примерно такой вот кусок в 5 столетий в истории человечества совершается нечто совершенно замечательное. Вот представьте себе карту мира. Давайте пройдемся так, с востока в западную сторону. Начнем с Китая. Именно в это время там возникают такие мощнейшие религиозные системы, которые существуют и до сих пор. Конфуцианство и даосизм. Именно в этот период. Это Китай. Идем западнее. Индия. Здесь в это время очень мощный взлет древнего индуизма. И плюс к этому возникновение буддизма. Идем еще западнее. Персия. Там в это время возникает зороастризм. Очень мощное религиозное течение, которое до сих пор дает свои отголоски в очень многих нынешних современных верованиях. А теперь перескакиваем Палестину и попадаем в Грецию. В Греции это время расцвета греческой философии, которая на самом деле никакая не философия, а даже очень мощная религиозная система. Точнее, две системы, одна приходящая на смену другую. Одна олимпийская, ей на смену приходит система логоса. система нового видения мира. А вот в Израиле это как раз время пророков, о которых мы будем с вами говорить в дальнейшем. Просто поразительно. Во всем тогдашнем обитаемом мире именно в этот пятивековой отрезок времени происходит какое-то могучее религиозное брожение. Вот почему в одно и то же время, в таких различных ситуациях и среди столь разных народов? Придумывать ответы можно разные, в том числе и экзотические. Но самое, пожалуй, естественное объяснение всему этому будет, что это просто ответ человека на какой-то новый Божий призыв. С одной стороны, активность Бога в это время, с другой – отклик человека. Люди отвечают на эту активность, и их ответ – это и есть новая религиозная система, настолько мощная, что дошли до наших дней. Это время замечательный немецкий философ Ясперс называет «осевым временем человечества». Он говорит, что нечто самое существенное во всем человечестве стало происходить именно в это время. Это какой-то поворот человеческой истории. Но если это некий новый призыв Божий, обращенный ко всем народам, то неплохо бы нам понять, в чем он заключается. Мы уже неоднократно говорили с вами о том, что до этого времени мировоззрение людей было неличностным, есть такое словечко, имперсоналистичное. Для человека был важен клан, племя, род, а не его собственная жизнь. Не реализация самой личности, а бессмертие его рода. Важен коллектив. Именно это лежало в основе мировоззрения людей того времени. И Бог начинает коренную перестройку людского мышления. В первую очередь для того, чтобы приготовить свое в мир пришествие. Ведь войти в мир он должен будет как человек, как личность. Но если в людской психологии один человек – это ничто, это просто ноль, то нет никаких шансов, что люди примут и прислушиваются к этому единственному. Поэтому Бог начинает издалека готовить человека, готовить людей к этому своему пришествию. Происходит постепенное изменение мировоззрения человека. Бог воспитывает людей, повышая для них ценность единичной человеческой личности. И именно ответом на то новое, что открывает Бог людям, ценность индивидуума, и возникают навстречу Богу эти религиозные системы. Люди слышат, что Бог говорит что-то новое. Но каждый человек в своей культурной среде, в своей национальной культуре, в своих социальных условиях рождает какую-то свою религиозную систему. Систему, направленную снизу вверх, от человека к Богу. И если мы все эти системы рассмотрим, то увидим, как в них все больше и больше подчеркивается значение персонально каждого человека. Эти религии обращены не к народам, как, скажем, закон Моисеев, или завет с Ноем, который вообще обращен ко всему человечеству и даже не к отдельно взятому народу. Так вот, все эти религиозные системы говорят о значении человека как личности. И вот в течение этих нескольких столетий происходит переориентация, перевоспитание человечества. Итак, возникшие тогда религиозные системы, не шуточные, очень и очень мощные, дожившие до дня сегодняшнего. И породили эти системы могучие люди, гении человечества, такие как Конфуций, Лао-цзы, такие как Будда, как Заратустра, как Платон и Сократ. Это гении. Таких людей вообще единицы во всей истории человечества. Причем каждый из этих учителей человечества говорит, развивая свою систему, мол, это то, что я понял, это то, что я открыл, это мое видение, и приглашает этот гений в свое видение других людей. Еще раз подчеркнем, основатели этих религиозных систем – люди сверхгениальные. Но, тем не менее, созданные ими религии являются произведениями человеческими, не божескими. Все, что они говорят, умно, но разум этот человеческий, в отличие, скажем, от возвещенного ветхозаветными пророками, которые стоят совершенным особняком. Вот обратите внимание, остальные религиозные системы – плод работы гениев, которых единицы во всей истории человечества, а пророков – толпы, их было очень много. Даже тех, которые в Библии упоминаются, два десятка с лишним. Описания есть многих пророков, но тех, о которых в Библии не упомянуто, было гораздо больше. Мы часто встречаем в Священном Писании такое понятие, как «сыны пророческие». То есть это люди, которые были как бы профессиональными пророками. Это огромное количество людей. Дальше. В отличие от религиозных гениев, ветхозаветные пророки никогда не говорили от своего имени. Мол, это я понял, постиг, додумался. Каждый из пророков начинает свое слово с выражения «Куамар Яхве». «Так говорит Господь». И дальше буквально от первого лица. Бог говорит пророку, и то, что пророк услышал, воспринял от Бога, то и передает людям. Собственно, в этом и состоит служение пророков, в том, чтобы услышать истину, идущую от Бога, и ее передать людям. Потому что не все люди слышат, не все люди обращены к Богу, а задача пророка – именно к Богу обращать свой народ. Как становились пророками? Быть может, это какая-то специальная наука? Медитативные упражнения, там, особый образ жизни, воспитание – отнюдь. Пророки нигде этому не обучались и не воспитывались в какой-то там жреческой среде. В Библии сохранилось довольно много историй о том, как Бог призывает этих пророков. Он просто обращается к людям, самым разным. Они могут быть очень старыми, а могут еще весьма молодыми. Среди них есть очень образованные люди, а есть почти вовсе неграмотные. Они могли выйти из знатного рода, а бывало и с простым пастушеским прошлым. Это самые разные люди. И вот эти очень разные люди, не зная друг друга, не слыша друг друга, говорят одни и те же вещи в одно и то же время, но в разных местах, разделенные многими километрами и границами. Говорят одно и то же, независимо друг от друга. И никакого другого, достаточно убедительного объяснения, как то, что они действительно говорят от Бога, не существует. А о том, что же говорили израильские пророки, если даст Бог, мы напомним самим себе в следующий раз.
Да воскреснет Бог, и расточатся в грязи Его, и расточатся в грязи Его, и добежат от лица Его, ненавидящие Его,
Возвеселятся,
возвеселятся,
строили пирамиды пута Его, и сила Его на
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.